Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда» в четверг, 20 июня, про прямую линию Владимира Путина. Меня зовут Юрий Будкин, наши гости Аббас Галямов, политолог и политтехнолог. Аббас Радикович, добрый вечер.
Здравствуйте.
Экономист Агван Микаэлян. Агван Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
И эксперт по СМИ и социальным медиа Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Добрый день.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Но сначала я хотел бы, чтобы каждый из пришедших в эту студию ответил, вот эта прямая линия Путина, с вашей точки зрения, она была о чем, Наталья Елисеева?
На самом деле она, как всегда, была и обо всем, и сразу же ни о чем. То есть в очередной раз мы увидели о том, что хороший управленец решает абсолютно местные точечные проблемы, с которыми не справляется власть на местах и региональная власть. В очередной раз было сделано так, что по велению Путина сразу же какие-то моменты были решены, сразу губернаторы выехали на места. И, как всегда, мы увидели о том, что система центра и регионы в очередной раз нас нуждается в исправлении, чтобы она, наконец,
регионы... Нам показали, что она нуждается в исправлении, или мы это увидели, мы а это нам показывали другое?
Мы это увидели, нам показывали картинку о том, что Путин готов слушать, готов слышать и готов решать. Но, к сожалению, мы увидели то, что местная власть в очередной раз ни с чем не справляется.
Следим за лентами новостей. Вот, пожалуйста, 17.04. Прокуратура в Пензе оценит законность проверок кондитерской фабрики после жалобы Владимира Путину. Агван Микаэлян, с вашей точки зрения, это была прямая линия о чем?
Мне кажется, это такой уникальный формат, придуманный в России, и это просто такая очень хорошая традиция, прежде всего для меня, где власть показывает свое понимание, видение текущей ситуации, где всем очевидно становится, что недорабатывают какие-то структуры, значит, при этом существует определенная система контроля. Я частично могу согласиться с коллегой, значит, что вот это вот такая вот демонстрация, что одни справляются, другие не справляются, одних надо как-то пожурить, других надо наказать, третьих еще что-то. Но в целом, на мой взгляд, это уникальный формат, и, насколько я понимаю, это Россия единственная страна, где есть такой способ общения, и мы этот формат активно поддерживаем, ну и это, наверное, правильно.
Ну вот вы сказали, как вы сказали, хорошее для меня или вот что-то, а почему для вас это кажется хорошим?
Вы знаете, существуют разные информационные потоки, знаете, в интернете, в разных СМИ, люди между собой общаются на кухне, на работе и так далее. И последние 20-30 лет, а может быть еще больше, страна постоянно живет в каком-то отрицательном, на мой взгляд, информационном потоке. У нас все плохо, каждый год хуже, еще хуже. Это муссируется непрерывно, вымывается, что такое, стало еще хуже, все еще плохо.
Да, а у нас не хуже становится.
Ну, очевидно, что нет. Очевидно, что нет.
Хорошо.
То есть мы можем сами сравнить, каждый из нас может себя сравнить с собой, там, 10 лет назад, 20, 30, 40, так сказать, переходя за границы правления Путина, там, независимой, условно, России.
А тогда почему, вот вы говорите, каждый из нас может сравнить, и будет ответ очевиден? А почему этот очевидный ответ не хотят произносить тогда?
Очевидный ответ, что у нас все идет хорошо, но очевидный ответ, что наш запрос сильно больше, чем успевает делать власть.
Хорошо. Агван Микаэлян, Аббас Галямов, вот эта прямая линия, она была о чем?
Можно перед тем, как на этот вопрос ответить, я скажу по поводу слов коллеги.
Безусловно.
Значит, большая часть граждан уже не согласится со словами о том, что у нас все лучше. Если мы посмотрим на социологию, за последний год число людей, уверенных, что страна движется в правильном направлении, уменьшилось примерно на треть. И сейчас от месяца к месяцу цифра плавает, но в среднем сейчас цифры людей, которые считают, что страна идет в правильном направлении, и людей, которые считают, что страна идет в неправильном направлении, сравнялись. Угу. То есть еще год назад на две трети цифра была тех оптимистов выше, чем пессимистов.
Так,
пессимистов
хорошо.
Резко убавилось. Значит, Кремль хотел бы, чтобы прямая линия была о том, что президент в форме, и он находится в контакте со страной и решает проблемы страны. В реальности получилась другая картинка, избиратель увидел чуть-чуть другое. Ничего меняться не будет. Да, модель остается прежней, это модель ручного управления.
Президент в форме. И президент он управляет.
Да-да-да.
То есть, что хотели, то показали.
Понимаете, людей чуть-чуть перестало это устраивать, вернее, чуть-чуть это я мягко выразился, их все очень сильно перестало устраивать. Вот эта модель, они видят, что она зашла в тупик, потому что на протяжении нескольких лет последних, значит, вроде бы президент все решает, а дела-то идут все хуже и хуже, уровень жизни снижается, признают все. Вот, и в этой ситуации... Когда уровень жизни снижается, а президент вроде все решает, продолжает решать проблемы граждан, очевидно, не стыкуются две эти вещи, и люди начинают понимать, что, значит, сама модель управления какая-то неправильная, надо что-то делать более серьезное, чем просто решать частные проблемы, да? Происходит политизация сознания, люди хотят теперь, вновь хотят говорить о политике. Долгие, почти 20 лет они этого не хотели, да? Они считали, что Путин выстраивает правильную модель, и имеющиеся проблемы со временем будут решены. Теперь они понимают, что проблем все больше, модель та же самая, проблем все больше, соответственно, надо что-то менять. И они ждут уже не шоу одного волшебника, который, так сказать, по мановению волшебной палочки решает проблемы граждан, да, а они хотят серьезного обстоятельного разговора о том, как будет меняться институциональная среда, как будет меняться модель, с тем, чтобы граждане могли больше, более активное участие в выработке управленческих решений принимать, да, их перестает устраивать роль пассивного.
Понял. А можно я уточню? Вы говорите, люди хотят более серьезного разговора, но чтобы хотеть, ну, нельзя хотеть чего-то такого придуманного, да? У них есть какой-то пример, они понимают, чего они хотят на примере?
Нет, как раз вот в этом главная такая спасительная штука для
это
Кремля.
Это не нравится,
Кремля.
А хотим чего-то другого.
Да, они не очень понимают, что они хотят. Если бы они это поняли, рейтинг власти рухнул бы вот уже давным-давно. Но он плавно снижается, да, именно потому что альтернативной модели нет. Это перестало устраивать, альтернативной модели нет. Кремль, вот тут он преуспел, западную альтернативную модель он дискредитировал достаточно эффективно.
А Базгалямов, Агван Микаэлян, да,
позволю хотели. Не согласиться. Прошу. С очень большими, многими тезисами, который сказал коллега. Во-первых, общественное мнение – это не означает истина. Начнем с этого. В 2014 году общественное мнение рукоплескало нашей власти, когда мы присоединили Крым, когда стал Крым наш. Что мы хотим сказать, там из-за этого у нас не были проблемы? У нас были проблемы. Большинство, так сказать, значимая доля падения жизненного уровня связана именно с этой проблемой. Однако мы рукоплескали этому делу. Я, кстати, тоже сторонник. Я считаю, что мы должны были через это пройти. Считаю, что Крым наш, мы должны были быть готовы к тому, что у нас жизненный уровень немножко упадет. Потому что
а никто же не обещал, что он упадет.
Ну, это уже другой вопрос. Еще раз, общественное мнение – это не есть критерий истины. Общественное мнение – это на сегодняшний момент созданная некая субстанция, которой можно качнуть в любую сторону.
Но если сделайте это демократия, массивный... именно эти люди потом принимают какие-то решения.
Условно, да.
Хорошо.
Но только условно.
Хорошо. Наталья Елисеева, что вы скажете?
Опять же, по поводу общественного мнения, по сути, на... реакцию общественного мнения власти должны реагировать. И именно та реакция, которая последовала после прямой линии, на нее в последующем те же власти будут реагировать. По факту прямая линия является тем же срезом. Да? То есть все комментарии, это все записывается, все отслеживается, и Путин также это смотрит. Но мы с вами также прекрасно понимаем, что прямая линия – это красивая картинка. Половина опросов фильтруется, половина комментариев фильтруется. И допускается далеко не все. Было сколько, если не ошибаюсь, коллеги, миллион вопросов, да, был задан?
Нет, даже миллион больше. Ко вчерашнему дню, сегодня почти два.
Сегодня нет, сегодня говорили полтора, по-моему, насколько я помню, к началу.
К началу линии полтора было. Сейчас мы до 2,5.
Ну, может, я вот только что смотрел, вроде бы как.
Ну, значит, в последнее время еще миллиончик задали.
Соответственно, громадное количество вопросов. Это должна быть большая работа, сделана аналитическая, чтобы их всех отсортировать, просмотреть, где слабые точки. Если это будет сделано, это будет хорошо. Но, как, опять же, мы видим последние годы, прямая линия носит действительно такой характер традиции. То есть пообщаться, посмотреть, сделать срез и спокойненько пойти дальше.
Вот насколько этот срез, вы ведь до этого сказали, да. Я не знаю, я не видел нигде этой статистики, что 50% фильтруется, 50%, ну и так далее. Ну, у вас откуда-то, видимо, есть она. Но все-таки, этот срез, насколько он показывает реальную жизнь, если хотят ее увидеть?
Ну, люди же простые задают эти вопросы. Люди обращаются с конкретными проблемами. Где-то нет воды, где-то нет денег, где-то проблемы в медицине, где-то проблемы в образовании, где-то проблемы опять же говорю, воды нет, да, как мы сегодня столкнулись, услышали, да, водопровода нет. Это реальное отображение простой жизни людей. То есть не масштабной.
Представить себе, что где-то нет воды, где-то нельзя попасть к врачу и так далее, можно и без прямой линии.
Не все до сих пор это понимают. И до сих пор у нас многие завышенные цифры по зарплатам. Когда власти удивляются, как так у нас на листах одни цифры, да, по статистике, а люди получают ниже прожиточного минимума.
Сегодня это во время прямой линии Путин же говорил, как это 10 тысяч?
Вот.
С этим же надо разобраться.
Такое, например, поголовно в Саратовской области, такое поголовно в Орловской области, такое поголовно в Ленинградской области.
Виталий пишет нам через Телеграм, формат хороший, но возникший, как кажется, не от хорошей жизни, потому что нет властной элиты на местах. Если бы она была, президенту не приходило бы по миллиону сообщений. А некоторые, наоборот, говорят, что это как раз властная элита на местах есть, просто она пытается отгородиться от центра, и люди вынуждены вот так через голову прыгать.
Ну, опять же, властная элита, она не способна справиться с теми проблемами, которые поступают. Поэтому людям опять приходится обращаться к Путину, опять приходит Путин и все решает. Опять же, к вопросу о том, центр, регионы, вот эта вот связь, она до сих пор не отлажена, решает все центр.
Наталья я Елисеева. Да, прошу, Агвана Михайловна.
Опять, простите, что я сегодня выступаю в роли такого вечного оппонента. Ну, начнем с того, что слушать общественное мнение, да, конечно, должен слушать, слышать, но надо ли на все реагировать? У нас за все время существования независимой России общественное мнение за введение смертной казни, возврат, вернее, смертной казни. Мы его не вводим. Можно сказать, что, так сказать, наше правительство, да, и власть, вообще сам Путин, ну, что-то, так сказать, там делает неправильно в этой связи. И надо вот срочно прямо...
В этой связи правильно, в других неправильно.
На секундочку. Так, то есть, все-таки общественное мнение не является... Это очень важная вещь. Конечно, его надо слушать. Конечно, надо это обсуждать. Прежде всего, для власти общественное мнение важно с точки зрения своей личной безопасности, если я правильно понимаю мир, так сказать, да, с точки зрения политики, с точки зрения устойчивости своей собственной власти. В этом смысле она очень хорошо слушает, и необходимые выводы делает. Все-таки несколько было очень больших разворотов во внутренней политике, что бы мы ни говорили. Это первый момент. И второй момент, сказать, вопрос о том, что какие-то поголовные, так сказать, всеорловские там и какие-то области, ну, на самом деле это немножко не так, потому что мы очень часто картинку сильно упрощаем, значит, да, когда зарплата 10 тысяч. На полную ставку работает человек, на полставки работает. Как он оформлен?
Скорее
какие
всего,
там
оформлены, как...
нюансы сделаны? Мы этого
Но вы же
не
понимаете,
знаем.
Что эти нюансы может быть тоже проблема.
Абсолютно так. Все проблемы, которые озвучиваются, они не придуманные, так сказать. Вопрос о том, ретушируется что-либо? Конечно, ретушируется. Коллеги, это грандиозное шоу. Для 150-миллионной страны, так сказать, устроить такую вакханалию, что каждый задает вопрос, и на каждый вопрос можно ответить, и ничего не ретушировать, мне кажется, это было бы совсем неинтересное шоу. Это было бы просто...
То есть
какой-нибудь
это
Дом-2 превратился бы, и поэтому
это
нормально.
Это не для решения проблемы, а для грандиозного шоу.
Это, знаете, как бы...
Решаются вещь, конкретные проблемы.
Конкретные проблемы решаются в виде шоу. Это очень... Мне лично нравится.
Хорошо, это мы поняли. Агван Микаэлян, Аббас Галямов. А если вот попытаться спрогнозировать вот по результатам этой прямой линии, что будет?
Будет разочарование. Повторюсь, люди ждали чего-то другого. Они хотят
они
более,
ждали...
более обстоятельного разговора о системных вещах. Здесь
в два раза поднять зарплату, уволить этого.
Нет, они бы этого хотели, но есть внутреннее понимание, что это невозможно, к сожалению. Да? И именно поэтому они хотят понять, почему невозможно и что надо делать для того, чтобы это произошло. Да, вот люди перестали хотеть... Решение частных проблем
это люди,
граждан.
Это я понял. Но с вашей точки зрения, а что увидела власть и что вот оттуда стоит ожидать?
Да власть отсюда не вынесет никаких выводов.
Никаких.
Нет, это слово, вот коллега правильное слово употребил, шоу. Власть к этому относится как к шоу, и то, о чем говорит Наталья, что это механизм обратной связи, было бы хорошо, но я вас уверяю, это совершенно не будет воспринято как механизм обратной связи. Они считают, что обратная связь у них с помощью социологов обеспечивается, которые там цифры рейтингов раз в неделю им приносят. Вот, и все. А это нужно для того, чтобы рейтинг президента подрастить. Это инструмент влияния на мозги, это инструмент пропаганды,
проще говоря. Каких-то отдаленных результатов прямой линии вы не ждете. Ну,
нет,
вот
нет,
с точки зрения...
Нет.
Хорошо, Наталья Елисеева, а вы ожидаете чего-то?
Ну, давайте смотреть каждый год. Есть какие-то сподвижки, кроме решения точечных проблем, по факту? Кроме среза о том, что люди чем-то недовольны, кроме решения точечных проблем? Нет, условия конкретных людей, безусловно, это хорошо, их проблемы решаются, да, и это прекрасно, мы за них всех очень рады. Но если шире чуть масштабнее, то есть в рамках именно государства, то проблемы не решаются. Проблемы как и были, люди смотрят в кошелек, люди не совсем довольны тем, что у них есть в кошельке.
Они всегда недовольны.
Ну, это понятно. Люди всегда недовольны, люди всегда будут недовольны тем, сколько у них денег.
Представить себе человека, который открывает кошелек и этим доволен, довольно сложно.
Ну, да, тут еще как бы менталитет, психология, тут много моментов, да. Но, опять же, с учетом того прожиточного минимума и средних зарплат по регионам, есть над чем задуматься, есть над чем поработать.
Хорошо. Агван Микаэлян, по поводу вот этого неоднократного упоминания о необходимости роста производительности труда, вы можете это как-то объяснить?
Ой, это мантра, которую мы уже воспроизводим примерно 11 лет. Первый раз, так сказать, вот как некую такую государственную именно идею его произнес тогда еще президент Медведев в 2008 году, значит, да, производительность труда – это наше все. Ну, это очевидная вещь, абсолютно очевидная, что основная проблема нашей экономики – заключается в производительности труда. Низкую производительность труда мы частично поддерживаем сами, не давая увольнять людей, так сказать. Да, вот есть такой социальный эффект, когда, знаете, как бы давит административно сверху, не давая, сказать, сокращать ненужных людей.
Но у нас же безработица-то низкая, да.
Это и есть социальная поддержка в виде неэффективности труда, когда сидят люди там, не знаю, занимаются черти чем или ничем и получают за это дело зарплаты. Это раздутые огромные штаты около государственных служб, да, которые реально, на самом деле, в принципе, не нужны. Сейчас, хотел бы сказать, положительные у нас достаточно хорошие сдвиги в цифровизации, да, вот информационной среды, там, я не хочу это назвать цифровой экономикой, ну, цифрового госуправления, да, по идее, сказать, штат госслужащих, которые обслуживали все эти вещи, должны сократиться, они сокращаются, они разрастаются, хотя производительность труда там все равно растет.
Еще раз, если они хотят, чтобы производительность труда реально выросла, им придется согласиться на то, что людей надо сначала уволить.
Совершенно, это во-первых, это неизбежный результат производительности труда. И еще один момент, для того, чтобы производительность труда росла, значит, одним из основополагающих, их, наверное, много факторов, но самый главный фактор – это технологическое развитие. Технологическое развитие предполагает огромных вложений в сами технологии. А источник этих вложений, да, может быть только собственная прибыль, привлеченные средства, ну, еще несколько таких вот вещей, да. У нас на сегодняшний момент экономика устроена так, что все действия экономических властей ставят запреты именно на это. У нас неподъемная стоимость капитала, заемного я имею в виду. У нас каждый год под разговоры о том, что надо бы хотя бы сдерживать налоги, не давать им расти, поднимаются налоги. Вот про НДС вообще за все это выступление было сказано там два слова, и то но мне показалось, сказал, что он в положительном ключе, Владимир Владимирович, об этом сказал.
Именно так он и сказал. Он сказал, это было важно, это было нужно для того, чтобы начать вот эти процессы.
Это абсолютная неправда. Мы, российский бюджет в прошлом году имел 2,5 триллиона рублей профицита лишних доходов, и мы подняли НДС, чтобы получить еще 700 миллиардов. Вопрос, зачем? Нет такой схемы, при котором поднятие налогов приводит к ускорению развития. Нет. Это из экономики отняли его прибыль ровно в этом размере, отняли его и обратно его не вернут, или вернут куда-то непонятно в какую программу.
Хорошо. Агван Микаэлян, Аббас Галямов. Тут нас спрашивают, вот 235-м в данном случае буду цитировать, но такие вопросы есть. Путин ведь покритиковал 90-е и покритиковал 80-е. Ну, в том смысле, что он про Брежнева тоже да, высказался.
Да. Не, он несколько раз прошелся вот по Сталину.
Почему?
Для чего? А он уже интуитивно чувствует, что коммунисты становятся для него проблемой, что его рейтинг
коммунисты снижается. Зюганова?
Нет.
Слушайте, идея сама по себе социалистическая, левая, становится проблемой в том смысле, что люди, которым эта идеология в целом нравится, да, они вдруг уходят в недовольные, они перестают быть удовлетворены нынешним режимом. И переток голосов, в том числе и к Зюганову, коммунистам, если появится новая левая партия к ним, вопрос предопределенный. Путин это интуитивно чувствует, ему это не нравится, и поэтому он начал на них реагировать, и они начали его злить.
Подождите,
то есть они его там 5 лет назад не злили вообще, они были ему неинтересны, он к ним благодушно относился.
Теперь то есть, когда он говорит, что многие наши проблемы, в том числе и во времени Брежнева, это неправда, это такая политическая загогулина, не более того.
Не, я-то не защищаю коммунистов, и в значительной степени проблемы нынешней России выросли из того времени.
А, то есть Путин вот. Говорит это правильно, но говорит по-другому.
Нет, я не знаю. Подождите, я пытаюсь объяснить его мотивы. Угу. Я не высказываю свою собственную точку зрения вообще. Я не призываю сейчас вернуться назад в СССР. Еще раз, вы спросили меня, почему он это вдруг заговорил об этом? Я говорю, что он, в принципе, напрягается, потому что запрос на социальную справедливость, который с левым флангом, так сказать, да, ассоциируется, он становится доминирующим. И люди mm-hmm. все больше понимают, что социальную справедливость этот режим не обеспечит.
А тот обеспечивал.
Есть риск, что многие из тех, кто сейчас не удовлетворены Единой Россией, проще говоря, перетекут в КПРФ, как это произошло в прошлом году в Хакасии, например.
Хорошо, Аббас Галямов, Наталья Елисеева.
Да, полностью согласна. В принципе, наблюдается вопрос смены риторики. Да, то же самое, когда Путин обратил внимание по поводу Грудинина. Да, почему Грудинина не сделали премьером? Раньше вообще каких-то комментариев по поводу Грудинина, вот это вот все, но это было неинтересно, это было мелко, да, то есть это даже не воспринималось как какая-то конкуренция, как то, что вообще может отвлечь. Сейчас же, да, действительно, мы наблюдаем определенное отречение от коммунистического прошлого, да, и, соответственно, с каким-то последующим негативом в этот адрес.
Подождите, упоминание Грудинина в некотором смысле таким образом Грудинин стал еще более весомой фигурой теперь?
Конечно, конечно.
Не
конечно.
Сам Грудинин, именно коммунисты. Грудинин как представитель коммунистов в данный момент. Как бы ни пытались Грудинина убрать, что он там не коммунист, там офшоры, он капиталист, бизнесмен, тем не менее, все равно он представитель КПРФ.
Угу.
И Путин на это отреагировал.
Наталья Елисеева, Агван Михайлян, а я хотел про другого человека, которого персонально упоминал сегодня Путин, про Кудрина. Вот когда они...
Этот момент, наверное, упустил, как он, каким словом он
сейчас
его упоминал.
Сейчас я вам скажу. Он там говорил о том, что есть экономисты из 90-х, и из таковых остался один Кудрин, но тот перековался и дрейфует в сторону Глазьева. Вот можно говорить о Кудрине как о человеке, который дрейфует в сторону Глазьева, если вообще можно сравнивать эти взгляды?
Мне кажется, между взглядами Кудрина и Глазьева практически ничего общего нету, и никакого дрейфа я ни разу не замечал. Просто Кудрин стал более сдержанно высказываться по поводу общественных фондов, по поводу вот этих вот общественных вложений и так
потому
далее.
Потому что хочет распечатать нефтяную кубышку.
Это все не звучало. Вы слышали, просто он на днях, дня два назад, может, вы просто не выслышали, он заявил о том, что бедность угрожает социальным взрывом, и надо резко увеличивать социальные расходы. То есть Кудрин же всегда ассоциировал с необходимостью уменьшать социальные расходы, mm-hmm. делать их более эффективными.
И а тут он для многих неожиданно это сказал.
Вот речь шла об этом, о том, что Кудрин вдруг стал социалистом таким.
Кудрин это сказал еще во время питерского форума.
Ну да.
И говорил он, исходя из другой вещи, что, коллеги, а какого рожна мы отсекаем $40 за баррель нефти, сказать, сверхдоходы по этой линии? Давайте хотя бы 45 сделаем и вот, это вот этот 5-долларовый гэп положим в расходную часть бюджета. Вот об этом. И за счет этого можно было бы, так сказать, сейчас поработать с падающими доходами. Кстати говоря, по поводу доходов одну фразу скажу, чтобы просто не замылился разговор. Значит, вот Путин сегодня говорил правду, говоря, что доходы растут. А то, что реальные доходы падают, это тоже правда. Почему? Потому что расходы,
ну,
растут, расходы растут сильнее просто. Угу. Это очевидный факт,
ну, да.
И поэтому здесь можно такую эквилибристику словесную вообще организовать.
Тогда у нас полминуты осталось. Скажите, ведь Путина это спросили, а вы понимаете, что с экономистами 90-х прорыва не будет? У нас сейчас экономикой люди из каких годов занимаются?
Мне кажется, что они занимаются и с 90-х, и с 2000-х, но вопрос не в том, с каких он годов, вопрос в том, какими идеями они пришли, а они идей никаких не высказывают. У них идея только одна – удержаться.
Агван Микаэлян – экономист, Аббас Галямов – политолог и политтехнолог, Наталья Елисеева – эксперт по СМИ и социальным медиа. Программа «Своя правда», обсуждаем прямую линию Владимира Путина. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
О прямой линии Владимира Путина продолжаем разговор. В прямом эфире СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Меня зовут Юрий Буткин. Наши гости Аббас Галямов. Он политолог и политтехнолог, экономист Агван Микаэлян и эксперт по СМИ и социальным медиа Наталья Елисеева. А вот первый вопрос как раз к вам, Наталья. Во второй части программы вот эта история про СМИ и социальные медиа, вот эта история с блогерами.
Угу.
Ее можно как-то объяснить логично, потому что обратили внимание, что блогеров много, и все ждали, ну уж, блогеры, они же сейчас как начнут, а они не начали.
Во-первых, интересен выбор блогеров. Мне, например, лично несколько смутил администратор МДК, потому что если мы посмотрим эту группу, то она полностью оппозиционная, она пропагандирует и пиарит оппозиционеров. И тут такой вопрос, довольно вопрос был легким, неколким, и, соответственно, абсолютно не, хай, ну, не хайповым, да, если говорить уже именно языком блогеров.
Так вот, хайповых не было вообще вот от этих миллионеров.
Ну, опять же, нужно понимать, что они лидеры мнений для своей аудитории. И, соответственно, в дальнейшем это будет муссироваться потом по социальным сетям, будет муссироваться ответ Путина на конкретные вопросы именно по поводу оскорбления власти. Да, ведь Путин ответил, что по поводу не оскорбления власти, а именно оскорбления символов, потому что нас многие путают, да, этот закон. Они все думают о том, что оскорбишь чиновника, тебя посадят, а по факту закон говорит о том, что нельзя оскорблять именно символы власти. Это, к сожалению, тема в умах молодежи и в умах аудитории в социальных сетях несколько смешана и не совсем понимает, кто за что и вообще какие могут быть последствия. То есть с помощью блогеров были именно определены те вопросы, которые именно волнуют социальные сети. Тот же суверенный интернет, вопрос, который был задан Амираном. И в дальнейшем это будет использовано.
Кстати, обращают внимание, что его не представили по нику,
да,
в отличие от остальных.
Да, у него есть ник, дневник Хача, и, соответственно, это...
Могло бы быть неправильно истолковано.
Да, могло бы быть неправильно истолковано, поэтому просто назвали его по имени-фамилии. Вот, соответственно, нет, ход с блогерами грамотный, мы же увидели уже не первый раз, когда блогеров приглашали, и они спрашивают линии, причем блогеры самые разные. В этот раз...
Нет, тут их просто было много, и чуть
ли
не
списком. Они были подряд. Ключевая беда была ошибка прямой линии, что они были подряд. И если бы их разбавили, на этом бы такой акцентовки не было. Ну, там, первые, там, ну, просто были и были. А они были подряд, и именно кого пригласили. Тот же админ МДК, он оппозиционер. Однако вопрос был очень спокойный, и ничего из-за этого не последовало. Все остальные, по факту, Амиран, он предполагалось, что он может задать вопрос такой, то есть к нему никаких вопросов нет. Опять же, это было сделано для того, чтобы повлиять на аудиторию социальных сетей, на молодежь.
Хорошо, Наталья Елисеева, Аббас Галямов, я хотел вас спросить вот об этой истории, формулировка. Я попрошу Генеральную прокуратуру обратить на это внимание. Наталья сейчас как раз вспоминала эту историю с правом на критику власти, но вот слова «я попрошу Генпрокуратуру», нужно подчеркнуть, или кого-то другого обратить на это внимание, они неоднократно звучали во время прямой линии. А как толковать это? Я обращу внимание, скажу, так не надо делать, или я обращу внимание, вы там повнимательнее изучите. Это указание?
А мы никогда не поймем, указание это или нет, потому что, знаете, все начальники, они же, большие начальники, они же хотят казаться добрыми, они вырабатывают систему условных кодов, да, особенно это часто с министрами финансов бывает в регионах.
Так я и прошу вас объяснить, это что за условный код, да?
Вот, а мы не знаем, то есть министр, например, вот губернатор, например, говорит министру, я там такой встречал, да, министру финансов, он говорит, так, если, значит, я напишу, прошу рассмотреть, ну, не обращай внимания, это я просителю чисто формально, ну, я не могу отказать, да, я и написал к Минфину. А если я прошу рассмотреть и принять во внимание, значит, ну, тогда, пожалуй, можно процентов на 10 или на 20 просьбу удовлетворить. А если я написал «прошу решить срочно», тогда не меньше, чем на 50%, там, да, понимаете? То есть,
из этой формулировки нельзя сделать.
Это система кодов, которые знают только люди посвященные, да. Путин же чекист, не будем забывать, он эту систему... Ну, вот легко выстроит, и я уверен, она у него выстроена на самом деле.
Аббас
Галямов. И поэтому прокурор прекрасно понял, что он должен сделать. Мы не знаем.
Но мы не знаем. Это. Хорошо, это Аббас Галямов, Агван Микаэлян. А вам тоже вопрос примерно на ту же самую тему. Сейчас я найду. И на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были ранее выданы, не пересчитывают. И вот тут это реальная ошибка правительства России. У правительства России проблемы?
У правительства России большие проблемы, и уже много лет. Правительство России не имеет четкой стратегии экономического развития. Все, что они называют стратегией, вообще даже
близко, можно в микрофон.
Им не, да. Даже близко им не является. В данном случае вы, наверное, цитируете кусочек по поводу ипотеки для многодетных.
Да, значит, да,
да. Разговор о том, что, ну, если он уже успел взять, да, обратно почему-то не пересчитывают, значит, да, вот если новый пойдет брать, значит, да, там, или пойдет перекредитоваться, тогда все будет хорошо, значит.
А правительство не выделило каких-то денег для того, чтобы компенсировать убытки банков при таких переходах и так далее?
Ну, это не убытки, это просто компенсация именно, ну, да. Да, там, субсидия, там, назовем его, или как, так сказать, это, я не знаю, в какой форме именно это дело делается. Ну,
там, значит, звучало слово компенсация, да.
Значит, да, вот, это говорит о том, что они просто не заложили эту сумму, что уже существует какое-то количество многодетных, у которых уже эти ипотеки есть, и они, так сказать, там точно не под 6%, и не под 8%, как обычно говорится, и не под 9%, как обычно говорится, сказать, да, это 10% плюс на сегодняшний момент. Все, точка, и поэтому, ну, ошибка, да, такая. На самом деле, я бы, честно говоря, ожидал...
От подобного рода формулировок просто ожидают, что если сказано, что кто-то допустил реальную ошибку, значит, дальше будет ответственность.
Ну, или исправление ошибки в режиме редактирования.
В данном случае будет исправление
ошибки. Я думаю, что, сказать, никто отвечать за это дело не будет, потому что это благое дело, но просто выделили, недовыделили, да, значит, как бы это оплошность. Но так. Мне кажется, что все-таки как-то получился в этом варианте достаточно куца. Я, честно говоря, ожидал, если позволите сказать о своих ожиданиях. На самом деле есть у России фундаментальная проблема, которую мы признаем в каком-то таком виде. Значит, да, вот мы считаем, что независимые суды это важнее, чем реальное количество населения. На самом деле проблема демографии – это проблема номер один. Это никак не здравоохранение, и не образование, и даже не экономика, хотя основные проблемы, они исходят с экономики, будущие все наши проблемы находятся в вопросах демографии. 650 тысяч человек закончило школу в этом году. Коллеги, это катастрофа. Должна быть цифра, сейчас просто его озвучу, там примерно 3-3,5 миллиона человек. Если это будет, то через 15 лет мы получим естественный внутренний источник развития экономики на 4-5% в год, потому что появится новый потребитель. Мир дефрагментируется, экономический мир.
Витя, нам а на прямой ожидать... линии об этом как раз и говорили. Вот деньги тем, кто рожает.
Это почему-то какими-то урывками все поддерживают, да, но собрать это в единую программу до сих пор они не удосужились. И второй момент, как мое самое большое разочарование, мне кажется, что экономике не выделили почти никакого внимания. И такое ощущение, что в экономике-то проблем-то как раз и никаких и нету, сказать. Там у нас проблемы есть с мусором, конечно, есть проблема такая. У нас есть проблемы со свободным интернетом, сказать, да, вот с этими наркотиками. Все эти проблемы есть, они реальные, очевидные.
А зачем уделять, вот. Извините, уделять внимание проблемам экономики, если вы сами говорите, самое важное – это демография.
Демография и экономика, которая должна на сегодняшний момент...
Вы только что сказали, да зачем, при чем тут реформа судебная, типа, главная демография, да? Да. Вы тем самым противопоставили цель средству.
Вы говорили до этого, что это шоу.
А если не надо обсуждать реформу судебную, ну тогда, и независимую судебную систему, ну тогда давайте экономику не будем обсуждать, сконцентрируемся на демографии.
Нет, ну может быть это просто шоу, а аудитория не очень готова воспринимать проблемы экономики, разве нет?
Я допускаю, что вы можете быть разочарованы в чем-то другом. Так сказать. Я лично разочарован в том, что экономику не обсуждалось.
Хорошо.
Демография это все-таки основная проблема будущего через 10 лет. Не,
я просто не понимаю,
сегодняшняя проблема Акбар Михайлян договаривает, и я дам вам слово.
Сегодняшняя основная проблема это находится все в экономической плоскости. Я считаю, что проблемы безопасности на сегодняшний момент решены в очень высокой степени. Они были и есть актуальными. В экономике основные проблемы находятся так. А в будущем все наши проблемы в демографии. Больше ни в чем.
Фраза про рост производительности труда, я просто напомню, да, звучала неоднократно. Почти контрапунктом прошла через прямую линию. А вы говорите... Хорошо, это чем разочарован Агван Микаэлян? Аббас Галямов, а вы можете как-то вот так точно сказать? Я разочарован этим.
Ну, я с самого начала, в общем-то, сказал, что я разочарован тем, что это... Было опять шоу в рамках старой парадигмы.
То есть, а вы ждали, как будет?
Проблемы,
а? А вы ждали, как будет?
Я надеялся, я не то что ждал, я реалист. Я вообще не сильно надеялся на то, что спустя 20 лет президент вдруг изменит радикально там, модель управления. Да? Он вдруг скажет, хлопнет себя по лбу и скажет, что-то я не то делал до этого, сейчас буду делать все по-другому. Да, но в глубине души
человека случилось, как вы и предполагали.
Да.
Хорошо, никаких разочарований.
На самом деле, нет, но на самом деле я хочу четко сформулировать, что еще раз, хотя я это уже говорил, что шоу вот одного, так сказать, волшебника, который по мановению волшебной палочки решает проблемы граждан, эта штука устарела. Нужно системное обсуждение проблем с выходом на системные шаги, как мы их решаем, в том числе и в области экономики, в области институтов, почему суды не работают, что надо сделать, чтобы обеспечить их.
Но до этого вы же сказали, что вторая часть, ну, которая должна участвовать в этом обсуждении, пока еще не понимает, чего хочет она обсуждать.
Да, ну, слушайте, лидер же не должен плыть за электоратом все время. В этом смысле я тоже не сторонник, так сказать, абсолютизировать общественное мнение. Лидер, он не идет за толпой, он ведет толпу за собой, понимаете? Поэтому он должен предлагать варианты.
Хорошо.
Для этого его президента мы избрали.
Хорошо, Наталья Елисеева, а как это можно вот организовать? Ну, если вообще мы пытаемся говорить о том, что общество должно разговаривать с властью, но как-то иначе.
Вопрос, формат-то сам по себе, он неплохой. То есть формат имеет место быть. Это круто, что, опять же, стоит обратить внимание по поводу проблем. Какие проблемы были заданы? То есть был запрос, например, на решение мусорной проблемы. Мы берем ШИС, мы берем точечные проблемы по России, по Москве, это строительство московских кластеров, вот это вот все. Запрос на эти проблемы был. Их озвучили, да, то есть по факту в этом плане диалог выстроен был. Но, опять же, все точечно. То, что говорит коллега, системного подхода к решению проблем нет. Точечно решили, забыли, пошли дальше. Через год, через два мы к этим же проблемам возвращаемся. Та же проблема мусора была в прошлом, позапрошлом, Московская область, с Воробьевым тогда бегали, решали эти проблемы с мусорками, она никуда не делась. Точечно решили,
подождите,
забыли,
одно
пошли
дело,
дальше.
Когда это впервые возникло, это, по-моему, как раз чуть ли не во время прямой линии возникло с Балашихой, а теперь это уже совсем другой поворот темы мусора, нет?
Это все одно следует из другого. Не знают, как решить эту проблему, и пытаются... Вы сделали мусорную реформу, которая по факту ни к чему не привела, ввели РСО, все отходы сбрасывают в одно, и все так же их увозят, складируют, закопают, и все. И вот так во всем. Точечно решают вместо систем.
Программа, на самом деле, не совсем так, конечно. То, что мусор пока еще не сортируют, это не говорит о том, что программы нету. Программы есть. Но если мы сейчас разделим этот мусор, надо иметь мощности для его переработки. Они построены, деньги выделены. Я так понял, что уже деньги окончательно выделены, 300 миллиардов бюджет выложено, сказать, да, и будет 200 перерабатывающих предприятий. Ну, каждый будет стоить примерно миллиард с копейками.
Сегодня говорили про лекарства, на которые деньги выделены, и лекарства куплены, но которые при этом даже уже купленные не выдают людям.
Но год назад еще осознания проблемы даже не было.
Хорошо, мы продолжаем. Еще раз напомню, прямой эфир вы можете писать через СМС-портал и через Телеграм. Аббас Галямов, я хотел вас спросить по поводу Голунова. Во-первых, до этого, по-моему, в Телеграме у Маргариты Симоньян было написано, что, на удивление, из этих миллионов вопросов по Голунову было там, по-моему, 4 она упоминала. А тут получается, насколько я понимаю, Путин сам упомянул эту фамилию. Вот как к этому относиться? Общество, вы говорите, что обществу надо бы разговаривать, но обществу, получается, эта тема неинтересна.
Ну, проблема Голунова, она же частная, и она в значительной степени снята, да? То есть справедливость победила, Голунов свободен, двух генералов сняли, Следственный комитет дела передали, соответственно, есть надежда,
сколько что других
конкретных...
Дел-то?
Нет, ну вы же про Голунова сейчас говорите, да?
Но он же упоминал это для чего? Для того, чтобы сказать, что это частная проблема решена,
нет,
и общей проблемы нет.
Ну не надо чрезмерно все это рационализировать. Это было воспоминание, он это упомянул, потому что просто в какой-то момент вспомнил, да. А для него эта проблема стала проблемой 2 недели назад или 3 недели назад, когда был этот экономический форум в Питере, когда это дело как раз развернулось, и оно похоронило повестку экономического форума, да. Никто уже на выступление Путина, так сказать, на форуме, там никто внимания не обращал, не обсуждал. Все обсуждали этот скандал с Голуновым, да, и Путин, естественно, ему это не понравилось, да, кому понравится, ты выстраиваешь политическую повестку, а эти там, значит, я думаю, он крепкое слово употребил, что-то типа идиоты, да, из МВД, решая свои шкурные проблемы, очевидно же, Голунов не представлял себе проблему для Кремля, для Путина лично, да, это не Навальный, вот, то есть никто из Кремля не давал команду, так сказать, давить, прессовать Голунова, его прессовали вот эти генералы, да, решая какие-то свои шкурные проблемы, да, и они залезли вывезли на поляну политики, которые на самом деле принадлежат Путину, да, и Путина это разозлило, он их, так сказать, наказал, и вот сейчас об этом вспомнил, вот и все.
Это не означает, что вот продолжение борьбы с силовиками, если это можно так назвать, просто не будет Натальи Елисеева?
Ну, здесь нужно понимать, опять же, предпосылки вообще истории с Глуновым. Версий-то, вариаций было много. Одна из борьба силовиков, другая, что вот просто глупое стечение обстоятельств. Третья там какая-то мафия, что это вообще
случилось. Люди же пытались после этого пытаться сказать, давайте все пересматривать.
Да, что будет реформа, это ведет к реформе и всему остальному. Ну, как таковых предпосылок для этого нет. Просто под это пытаются какие-то свои выводы и мысли подогнать. Это, опять же, частный случай, который был успешно решен, после которого последовали какие-то выводы, что да, в управлении есть, скорее всего, ну, есть проблемы. Но, опять же, это будет решаться, что кого-то вызовут на ковер, выскажут все, что о них думают, и дальше мы пойдем. Потому что, опять же, сейчас заново вводить какие-то реформы в этой области, ну, на это сейчас нет ни средств, ни времени, ни других проблем.
Нет, я тут, кстати, если можно, обозгаляю, да, я Наталью обнадежу, значит, все-таки Госдума вчера объявила о том, что они создали рабочую группу.
Да, это Володин говорил.
Да. И будут смотреть на правоприменительную практику и уже, возможно, декриминализировать вот эту статью по хранению, там, да, ну, как вариант обсуждают. Хотя сегодня Путин уже сказал, что этого не будет, поэтому, видимо, эта часть снимается. Но и вторая часть, о которой Володин заявил, это как раз они будут изучать проблему, значит, работы правоохранителей, да, вот в момент фальсификации, ну, то есть проблему фальсификации доказательств. Да, подброс наркотиков. И, соответственно, тему там уголовной ответственности за вот такую работу правоохранителей. То есть, на самом деле, это пример хорошей институциональной реакции. Да, вот был частный случай с Голуновым, и политически отреагировал политический орган Дума. Дума – это же политический орган, это орган, так сказать, политического представительства интересов населения. Да, и они отреагировали на этот вопрос и занялись изучением с выходом на возможные системные решения, в частности, там, введение ответственности за фальсификацию доказательств таких.
Дальше.
Но будет ли это или нет, я не знаю, но надежда есть.
Можно тоже одну фразу по этому вопросу добавлю. Значит, да, вот если мы почему-то все вопросы обсуждаем, ну, мы, я имею в виду, не мы конкретно, а вообще общество. Какие-то, знаете, такие вот, есть какая-нибудь хайповая тема, все обсудили, хотя 3 недели назад никто не знал ни фамилии Голунов, ну, ничтожное количество, малое количество людей, которые эту фамилию вообще слышал.
К этой фамилии подходит тема, которая была важна и до этого.
Вот. Итак, значит, какие-то, так сказать, моменты надо анализировать параллельно, сказать, с фамилией Голунов. Значит, сколько народу у нас сидит сейчас в тюрьмах по этой статье?
А да? По другим?
Секундочку, давайте по этой статье возьмем. И вдруг оказывается, что у нас большинство наркодилеров, торговцев, да, сажают по этой статье, по хранению. Потому что поймать факт, когда человек продает, это очень сложно. Их громадное количество. Это реальные дилеры, которых сажают за хранение. Понимаете? И поэтому к этому надо относиться все-таки очень аккуратно. Знаете, еще каких-то 10 лет назад проблема наркотиков, там, ну, 10-15, может быть, ну, 10 лет назад точно, проблема наркотиков была чудовищной проблемой. Сейчас его каким-то макаром хотя бы немножко купировали, она не решена. Значит, да, и поэтому просто так вот взять и все отменить нельзя, поэтому я...
Не-не, а я и не призываю...
Я в коем случае не говорю, что вы призываете, нет.
Я констатировал, что есть политическая реакция, и это хорошо.
Я, наоборот, поддерживаю, что надо к этому подойти как-то... Слепить что-то правильно.
У нас есть вопросы от наших слушателей, я должен задавать их, а вы должны отвечать коротко по возможности. 235-й спрашивает вас, Агван Микаэлян. Вы можете сказать, что Путин убежденный капиталист?
Да.
На каком основании?
На основании того, что он действует абсолютно консервативно. Он абсолютный сторонник частной собственности, и он абсолютный сторонник государственного капитализма во всех его проявлениях.
Агван Микаэлян...
можно я добавлю одно слово? Прусский капитализм. Я термин марксистский, мы сегодня о левой говорили. Значит, прусский капитализм такой. Госкапитализм прусского образца. Такая вещь.
Раз вы настаиваете на том, что это надо обязательно...
С исторической точки зрения, бесперспективная вещь.
А, вот так вот. Это важно. Хорошо, Наталья Елисеева.
Это спорный вопрос, конечно.
Ну, очень. Это ваша оценка, это оценка Аббаса Галямова. Наталья Елисеева. Вы ШИС упоминали, правильно?
Да.
Там самый горячий острый конфликт в стране, пишет Артем 847-й. А почему стройку не остановили? Ну, то есть, ведь можно было вот сегодня, к примеру, сказать, если это правда важно.
Ну, это на самом деле важно, потому что конфликт, он тоже прирос в тлеющий, он, если не ошибаюсь, с осени прошлого года длится, и какого-то решения нет. Там творятся разные вещи, только, опять же, вот как раз к ШИИСу его пытаются решать на уровне местных властей. То есть пока на государство, ну вот на федеральный уровень его не поднимают, пока дают право решить местным. Если действительно конфликт полностью выйдет из-под контроля, опять будут выходы людей, там ведь в 6-10 тысяч выходили людей, тогда уже вновь подключится центр.
А, просто чем ШИИС отличается от Екатеринбурга, где было совсем по другому поводу, но конфликт решен?
Конфликт решен, но поводы были разные, потому что ШИИС – это именно системное решение. Здесь же решение было разовое.
А разового решения в ШИИСе принять нельзя?
Нет, нельзя. Нет, но если остановить строительство в ШИИСе, куда-то же московский мусор надо везти.
В какое-то другое место, где не будет так много народу.
Будет, опять же, будет другая область. То есть здесь нужно действительно...
Там народ тоже не в восторге будет.
Да никакой народ не будет в восторге, когда к нему будут возить тонны московского мусора.
Конечно.
Действительно, в Москве-то не нравится, что у нас здесь строят два кластера мусорных. Тут в Москве-то какие-то митинги происходят, а вы говорите о регионах.
Так, мне кажется, на общественное мнение, да, к переработке мусора подготовить, да, вот надо показать, что такое переработка мусора, что из этого получается, как это вообще происходит. Вот если не продемонстрировать, никогда человек не поймет то, чего он не видел.
Любой человек, которому даже все это покажут, после чего скажут, ну как, строим мусороперерабатывающий завод вот здесь?
Скажут, под домом.
Нет, решаемая проблема, во всем мире строят, поэтому если двигаться вот в этом направлении, значит, разъяснять, то можно. Проблема в том, что бюрократическая система, выстроенная в стране, она не настроена на разъяснение. Да? Вместо того, чтобы работать в самом начале с потенциальными протестниками, значит, собрать их, с ними посидеть и поговорить, объяснить, что это будет. Ведь проект, на самом деле, действительно хороший, да, и в чем их выгода. Если бы это сделали, не было бы проблемы. Но местные чиновники пошли традиционным путем. Они, давайте-ка быстро проведем фиктивное общественное слушание, значит, пока еще никто ничего не понял, да, а потом у нас будет бумажка. Они действуют в рамках вот бюрократической своей модели. Бумажка есть, провели формальное, да, провели общественные слушания. Все, отвалите.
Вот
да?
Эта история с формальными...
перестала устраивать.
А, вот как раз вот эти истории с формальными бумажками, это ведь не только проблема ШИИСа, это и московская,
конечно,
проблема.
Да, системная
любого...
проблема.
Конечно, да. Эти бумажки заканчиваются, Наталья Елисеева. Ну вот, судя по реакции общественности, люди не готовы больше это воспринимать? Или это какие-то разовые всплески то в Москве, то в ШИИСе?
Вы понимаете, люди вообще решают какие-то такие моменты постфактум. То есть они сначала не реагируют, сначала не вникают, потом случилось, прошло время, они опомнились. То есть вот какое-то несколько замедленное действие, да, происходит. К сожалению, пока люди не станут чуть более ответственными, да, вообще начнут вникать.
То есть реагировать надо все-таки вовремя.
Ну, конечно. Все равно, даже если мы говорим о этих же фиктивных публичных слушаниях, где-то информация о них все равно появляется. Конечно. В любом случае. Просто люди...
Они обязаны это делать, да.
Ну, это закон, который вот тут никак не обойдешь, извините, соответственно. Просто нужно как-то быть более вовлеченным. Но, опять же, скорее всего, это утопия, то, что я сейчас говорю.
Да нет, активизация на самом деле происходит, это видно. Вот те, кто в полях много работает, так сказать, да, во время избирательной кампании, в регионах, политизация заметна. И когда-нибудь мы вот к тому идеалу, о котором вы сказали, что люди станут более активными, мы придем. Другое дело, что это станет колоссальной проблемой для политической системы страны.
Подождите, другое дело...
Это должна быть двусторонняя работа, как и людей, как и властей.
Нет,
это
очевидно.
Опять же, к вопросу
о диалоге. Но политизация была в 90-е годы, и она закончилась.
Вот я про это и сказал, что это колоссальная проблема на самом деле. То есть, с одной стороны, это неизбежно, с другой стороны, эта проблема, это угрожает системе, потому что система против этой политизации.
Любая политизация – это огромная деструкция вообще в управляемости страны. Коллеги, любая политизация, понимаете, она приводит к деструкции.
Ну, и
поэтому,
конечно,
мечтать о политизации, об
этой сверхответственности,
Явно минус, коллеги.
Последние 45 секунд, 177-й пишет, было противно, когда медсестры и врачи на камеру говорили, что у них все хорошо и очередей нет. Это какой же страх у нас говорить правду? Это действительно вот такая проблема общества?
Конечно. Ну, в общем-то, весь официальный дискурс построен на том, чтобы подменить реальные проблемы фейками, реальные институты фейками.
Но тут, судя по всему, она участвует в шоу, и от нее ждут правды. Но даже в этих условиях она не может этого сделать.
Да, потому что у нее есть вот уже привычка, примерное представление о том, как надо действовать.
Но опять же, это социальное же
15 секунд
последние. Но опять же, это же все режиссерская работа. Мы сами увидели картинку. В рамках картинки все было хорошо. В рамках реальности, извините, то, что имеем.
Наталья Елисеева, эксперт по СМИ и социальным медиа. Агван Микаэлян, экономист, и Аббас Галямов, политолог и политтехнолог. Программа «Своя правда». Мы обсуждали сегодняшнюю прямую линию с президентом России.